микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Отмучились. Это единственное, что можно сказать про тех родителей, дети которых сначала сдали ЕГЭ, а потом поступили в вузы. Здоровье, нервов и денег убито немало. Ну, хоть есть результат. Сегодня у нас в студии группа этих героев. Журналисты, одновременно мамы и папы сегодняшних первокурсников, главный редактор газеты «Большой Ростов», лауреат журналистской премии имени Сахарова «Журналистика как поступок» Анна Лебедева. Анна, здравствуйте.
Здравствуйте.
С нами шеф-редактор программы РЕН-ТВ «Неделя» Светлана Елина. Светлана, здравствуйте.
Здравствуйте.
И с нами редактор отдела политики газеты «Ведомости» Максим Гликин. Максим, здравствуйте.
Добрый день.
Если бы вы были министром образования, что бы немедленно изменили в системе выпускных и вступительных экзаменов? Это вопрос нашим гостям с высоты их накопленного ими опыта и вопрос нашим слушателям, у которых тоже есть аналогичный опыт. Пишите нам на пейджер по номеру 660-660-1046 и смс присылайте на номер +7 903 743 2801. Во второй части программы включаем телефон прямого эфира. Я вот что хочу сразу получить вашу реакцию, уважаемые коллеги, на развязку истории, которая была в Москве. Вы помните, уличили студентов Московского вуза МФТИ в том, что они помогали на ЕГЭ школьникам. И вот читаю МК сегодняшние: студенты, уличенные в сдаче экзаменов за школьников, восстановлены в университете. Перед началом учебного года вышел соответствующий приказ, и с 1 сентября ребята могут приступить к учебе. На факультетах МФТИ к опальным студентам относятся с теплотой, все-таки это далеко не последние ученики. Деканы отметили, что ребята до сих пор переживают по поводу случившегося, но, впрочем, кроме них самих, выводов не сделал никто. И если в следующем году будут заказчики на сдачу ЕГЭ, то найдутся и желающие рискнуть студбилетом за определенный гонорар. Вот вы считаете, правильно ли простили студентов? И если бы у вас была возможность организовать своему ребенку на ЕГЭ дополнительную помощь, вы воспользовались бы этой помощью, Максим Гликин?
Ну, я считаю, в статье есть некоторое передергивание, потому что наказали людей, только не студентов, а наказали руководителей этой школы, точнее, этих школ.
Директора уволились,
да,
но заказчиков не нашли. Вот заказчиков, собственно говоря, вот этих услуг не нашли, не наказали.
Ну, то есть, нужно было, то есть, как бы, нельзя сказать, что совсем никто не пострадал. Пострадали именно те, кто должны были, с одной стороны, пострадать. А что касается заказчика, конечно, надо было возбуждать, наверное, уголовное дело, и тогда в рамках оперативно-розыскных мероприятий, может быть.
Я уже чувствую, что вы недовольны, что восстановили студентов.
А студентов, ну, почему их увольнять за это? Нет такой статьи, уволить за там...
За оказание услуг.
Надо просто найти. Заказчиков могли бы найти, но этим никто у нас не занимается, как и всеми коррупционными.
Но услуги-то незаконные, коррупционные.
Вот, этим надо отдельно заниматься, и, конечно, надо искать всю схему. У нас некому просто этим,
но
никто не хочет.
Но вот восстановили в вузе людей, которые оказывали незаконные услуги и знали об этом. Вы за или против? Вы довольны, что их восстановили? Или вы считаете, не надо было их вот так ублажать?
Я считаю, пускай учатся. Я считаю, не в них проблема-то. Проблема, я думаю, об этом какая проблема в системе, а
не... Ну, то есть, я даже не спрашиваю вас, воспользовались ли вы такими бы услугами. Нет, конечно же, нет. Чтобы облегчить своему ребенку жизнь.
Чтобы облегчить, просто я считаю, что он должен знать не хуже, чем эти студенты. Вот.
Понятно. Светлана Ельна, ваше мнение по поводу того, что студентов восстановили, и по поводу того, что...
То, что восстановили студентов, я за 100%. Я, если честно, полностью в этой истории, потому что мы делали сюжет, и дочка поступала, все это я читала, видела, смотрела, видела этих студентов. Конечно, я, в общем, можно сказать, просто счастлива, что их восстановили. Хотя, в принципе, уже в конце всей этой истории было понятно, что их должны восстановить. В этой ситуации очень, на мой взгляд, была хорошая позиция руководства института. Они поддержали ребят. И, в общем, если бы у них была другая позиция в тот момент, непонятно, как сложилась бы судьба этих ребят. Это первое. Второе. Если бы у меня была возможность помочь своему ребенку и
оказать ему помощь,
я бы воспользовалась.
Вот.
Если честно, ну, я не могу сказать, что у меня прям активно были попытки что-либо похожее найти. У меня, ну, не то, что были попытки, я разведывала обстановку, у меня этого не получилось. Но если бы у меня была такая возможность, я бы ей воспользовалась.
Вот у меня нет ребенка в эту минуту, который бы сдавал такие экзамены, но я присоединяюсь, я бы тоже воспользовалась. Анна, как вы?
Ну, я за этих ребят, конечно, рада, потому что они, в общем, ничем не хуже и не больше провинились, чем у нас в Ростове, вот в Ростовской области. Заведующий, например, Морозовским районом. Год назад был очень громкий скандал, когда всех учителей русистов района собрали в Доме пионеров, и они там решали экзаменационные эти задания. Но дело в том, что их прокурор новый накрыл всю банду, там пытались даже взламывать дверь, потому что они не открывали. И чем это все закончилось? У нас обычно пресса и СМИ все сообщают о каком-то жареном факте, но редко сообщают читателям и слушателям, и зрителям, чем закончилось. Закончилось все тем, что никто даже не получил там по уголовному делу или штраф, или условное наказание. Регулярно Следственный комитет это дело закрывает, а прокуратура области направляет представление с требованием возбудить. И вот это длится уже год, а в городе Батайске, это город-спутник Ростова, там эта история была 2 года назад. Примерно такая же, вот как со студентами. Молодые учителя решали математику на ЕГЭ вместо учеников. И там эта история длится 2 года. Следственный комитет закрывает, а прокуратура опять открывает. То есть, в общем-то, не видно со стороны власти, правоохранительных органов желания это порядок навести. А что касается воспользоваться или нет...
Да, лично вы.
Конечно, этот вопрос я активно обдумывала, потому что очень многие у нас пользуются. Значит, меня семья ругала за то, что я, как это журналист, и не знала, какие есть обходные маневры. Именно. Значит, первое, это целевой набор. Это когда, значит, ростовские гимназии, гимназисты элитные получают направление дальнего сельского района и ведут вне конкурса. Или, например, есть досрочный экзамен. Это для тех, кто должен или в армию пойти до 1 июня.
И он немножко в другой форме, чем ЕГЭ проводится? Или как-то ЕГЭ, но упрощенный? Что это значит?
Или те люди, которые за границу спортсмены,
так,
должны поехать.
И как это выглядит?
Это выглядит так же, но у нас в этом году все вопросы были решены там. И если там, например, было 25 человек, то 23 из них получили высочайшие баллы. То есть всем там реально...
Можно устроиться.
Всем там реально помогли, надо было только достать справку компании какой-нибудь, которая отправляет учиться за рубеж, что твой ребенок поедет. А потом, предположим, у вас что-то случилось, и вы не поехали. То есть, на самом деле, очень много всяких способов, в том числе, самый простой – это экзаменационные материалы выносятся, решаются, а потом заносятся.
Но... У вас, извините, я вас перебиваю, у вас, наверное, было возможно, потому что в Москве это совершенно отдельная история, я расскажу об этом.
Ну, в общем, я хочу сказать, что это... Я решила, конечно, этим это не делать. Во-первых, потому что это все равно опасно, а вдруг в последний момент у тебя в районе поменяют прокурора, можно на этом и попасться. Вот. Хотя все дети морозовские, которые...
Судьбу на экзамен решает прокурор.
Да. Которые сдали пустые экзаменационные листы, все морозовские дети, они через неделю все сдали в соседнем районе, и все у них решилось хорошо. Вот. Это первое. А второе, с купленным ЕГЭ что же можно будет делать потом в приличном вузе? Вот, это совершенно очевидно, что эти дети не смогут учиться.
Смотрите, значит, что у нас сейчас обнаружилось уже сразу за этим столом? Мы поняли, что в Москве все-таки система ЕГЭ защищена больше от коррупции. Да, есть скандалы, вот как этот громкий скандал. Но, тем не менее, у моих коллег, я не знаю, Максима мнение еще не спрашивала, вот Светлана говорит, что очень жесткий был контроль на экзаменах. Максим, у вас создалось ощущение, что жестко и невозможно было вынести, внести? И даже если бы вы захотели, вы не хотели, но если бы вы захотели воспользоваться какой-то лазейкой, вы не смогли бы облегчить своему ребенку жизнь на ЕГЭ?
Я просто этим не интересовался, просто другое дело, что выяснил, что само по себе ЕГЭ довольно мало что значит, ну, точнее, значит, но не так много, потому что чуть не половина людей, а то и больше, которые поступили к нам, это на тот факультет, куда мой сын поступил, это люди, которые олимпиадники, или которые вообще вне конкурса шли, но этому я отдельно расскажу, или которые получили 100 баллов, или целевой набор, то есть у нас значительная часть просто... То есть люди с высокими ЕГЭ, они просто вынуждены, они попадают просто даже на бюджет.
Они еще кому-то уступают дорогу, да?
Да.
Поняла. Вы не готовы пока говорить о том, в Москве, насколько защищена система ЕГЭ от коррупции, от вмешательства?
Я не знаете,
не пробовали.
На прочность я не пробовал.
Продолжим.
Я вот сравнивала, и могу сказать, даже раньше, когда золотых медалистов, я писала заметку, чем южнее, тем умнее. В Ростове было гораздо больше медалистов, чем в Москве, а в Дагестане вообще зашкаливало, потому что в Москве экзаменационные работы медалистов, сочинения сразу возились в райну. А в Ростове они лежали 3-4 дня в школе, ну и со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Продолжим после анонса.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 21 час, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах «Радио Свободы». В гостях у нас группа родителей, чьи дети сдавали ЕГЭ, потом поступили, слава богу, поздравляю. Я вас не поздравила, мы сразу начали грузить какими-то... Поздравляю с 1 сентября, уважаемые родители. С вами главный редактор газеты «Большой Ростов» Анна Лебедева, шеф-редактор программы РЕН-ТВ «Неделя» Светлана Елина и редактор отдела политики газеты «Ведомости» Максим Гликин. Вопрос вам, уважаемые слушатели, что нужно менять в этой системе поступления и сдачи экзаменов? Вот давайте мы все-таки с ЕГЭ, мы к поступлению обязательно перейдем, потому что, в конце концов, сегодняшний день посвящен поступлению. Но вот давайте все-таки с ЕГЭ разберемся. Нам на сайт нашего радио и на анонс этой программы пришло письмо от Николая Алексеевича из Нижневартовска, который пишет так: «Я учитель физики и многолетний член приемных комиссий в разные вузы. Считаю, что ЕГЭ – лучший способ борьбы с коррупцией в вузах. Устный экзамен при поступлении в институт – лотерея, где, не нарушая инструкцию, экзаменатор может поставить или 2, или 5 за один и тот же ответ на один и тот же вопрос билета». То есть все-таки преподаватель вуза больше доверяет этому ЕГЭ, чем устным экзаменам. Как ни страшно. То есть сам себе, в общем, не доверяет, потому что он про себя честно говорит субъективно, про своих коллег, что могут 2 поставить, а могут и 5. А ЕГЭ вот никуда не денешься, цифра такая есть.
Нет, просто проблема, еще раз, состоит в том, что ЕГЭ работает лишь наполовину, потому что половина людей, особенно престижные вузы, идут вообще вне ЕГЭ, вне всякого ЕГЭ просто. Или имеют по ЕГЭ 100 баллов не потому, что они сдали на 100, то есть на максимум, а потому что они прошли какую-то олимпиаду, которая, призовое место в которой дает 100 баллов. И таких олимпиад, как выяснилось, вот момент приема документов, вот мы поступали в высшую школу экономики, там что хорошо, там вывешивают все данные по всем ребятам с самого начала, сразу же. И мы обнаружили, что там огромное количество 100-бальников, огромное количество людей, которые, оказывается, участвуют в каких-то олимпиадах, которых мы даже не слышали. И выясняется такая ситуация, что ты уже на старте, уже перед началом поступления в институт, ты обнаруживаешь, что вот есть это самое, допустим, надо пробежать это там, я не знаю, 400 метров, и ты уже на старте, впереди тебя на 10 метров или там на 20 метров впереди уже несколько бегунов, потому что они уже на старте имеют 100 баллов. Это как ты садишься играть карты, а у людей уже априори есть козырные тузы, которые ничем не перебьешь. Вот эти 100 баллов за какие-то непонятные олимпиады.
Ну вот теперь смотрите, что сам, мы сейчас, тогда я попрошу ваши комментарии по поводу того, что сам министр образования Фурсенко, пока его еще не уволили, потому что все слухи ходят, а он никак все держится, молодец, крепкий оказался министр, вот что он сам собирается менять? Об этом написала сегодня «Комсомольская правда». Он сейчас, накануне 1 сентября, рассказал, чего ждать учителям, родителям и ученикам. Итак, вот он сказал по поводу того, о чем только что говорил Максим. Изменения будут, уже есть приказ по поводу того, что у нас олимпиадники могут подавать документы только в один вуз. Только в один вуз. Я очень надеюсь, что и льготники будут также ограничены. Хорошая формулировка для министра. Я очень надеюсь, что льготники будут ограничены. От кого же это зависит? Вопрос. Пусть ограничивает. Это первое. Это мы не обсуждаем, это все с этим согласны. А вот дальше. Теперь как будут меняться вот эти самые ЕГЭ? Что он предлагает, что ждет? Контрольно-измерительные материалы, КИМы, тоже будут меняться. Мы будем двигаться от системы тестовой в сторону системы системы творческой. В КИМах по математике уже нет вариантов ответов на вопросы. Там есть более простые задачи, есть более сложные. Я думаю, что по точным наукам это можно решить. Тут все согласны, да, что это правильно. Дальше. Считаю, что один из вариантов – это потихоньку двигаться в сторону системы, когда не обязательно все экзамены одновременно сдавать после 11 класса. Может, базовый русский сдать после 9-го. И если ты его сдал успешно, значит, в аттестате уже есть оценка. В 10 классе, к примеру, заканчивается география, и ученику надо дать возможность сдать экзамен по этому предмету с правом пересдачи. Это некая логика портфолио. Ученик может накопить результаты экзаменов, сдаваемых в форме ЕГЭ, за несколько лет, и оценка станет более показательной. Кстати сказать, от Раисы тут же пришла смс-ка, первая на наш эфир, которая пишет так. В Канаде и Америке ученик в течение года набирает свои баллы, при этом он может какие-то предметы пересдавать и повышать свой балл. В России всего лишь один экзамен определяет судьбу ребенка. Разве это не идиотизм? Она немножко о другой системе говорит, но тем не менее, вот он считает, что с 9 класса можно накапливать. Что вы скажете об этом его предложении?
Я думаю, что это предложение здравое, но мне кажется, что прежде всего нужно пересмотреть содержание самих экзаменационных материалов, потому что они необычайно усложнены. Учитель математики хороший, из математической школы, он часть С не решит в отведенное там время. Поэтому если кому-то делают ЕГЭ, то берут двух репетиторов, кто будет решать. Один будет делать за это время часть АБ, а другой будет делать С. Потому что настолько это сложно. Вот я хотела Максима спросить, как его ребенок написал сочинение по литературе, потому что вот меня журналиста посади уже со стажем большим. Вот. И я не напишу, там одно большое, три маленьких, разные темы, надо переходить с одной темы на другую. Самый сложный, наверное, экзамен.
Да, это мы как раз брали специально тоже именно вот на это репетитора, потому что я прочитал там, я не
Сын
понимаю.
Сын журналиста берет репетитора на экзамен, да, по сочинению, да, поднимает руку Елена тоже.
Да, я просто говорю, да, я понять это не мог. И мы тянули в изо всех сил, обсуждали там тысяча хитростей, тысяча мелочей, при том, что он начитан, ну, лучше всех в классе, 100%. Он ничего, он не мог, вначале, ну, вообще там, наверное, писал, вот мы когда пробовали, там, на 60% или что, потому что это невозможно понять, осознать.
Процентами измеряются.
Ну, там, да. баллов и процентов одно и то же. Так. Вот, и вот еле-еле мы натянули его, вот он в итоге...
Баллы и проценты, это не одно и то же,
ну,
папа, не
важно,
вы не разобрались.
Нет, ну, я сейчас
объясняю. Сейчас
упрощаю. Да. Вот, и в итоге он на 78 вот написал с большим трудом, потому что это невозможно понять, это сложнейшее... Там,
то есть
там,
технология написания ЕГЭшного сочинения невероятно сложна.
Они должны учитывать, чтобы человек использовал какой-то термин, там, вот чем больше он терминов использует вот в данном кусочке сочинения, каких-то, причем бредовых совершенно терминов, вот тем значит, выше балл. А вот не использовал термин ужас какой-то? Вот,
нет, там...
Вот
нет,
есть
там,
у коллеги более, я
вот,
не помню.
Там совершенно полный абсурд состоит в том, что например, нужно берется текст, даются тексты каких-то взрослых людей, которые в 50 лет человек написал свой философский взгляд на жизнь. Ребенку это абсолютно непонятно. И там должно быть, например, в этом безумном тексте нужно вычленить мысль, главную мысль автора. И, например, главная мысль и, например, что-нибудь, еще одна главная мысль.
Главный это будет смысл, называться сочинением.
Значит, главный смысл сказанного, главная тема и главная мысль. А там может быть несколько мыслей главных. Это... Ведь человек может в одном отрывке, в рассказе, он же может поднять несколько нравственных тем,
да.
А надо найти главную.
То есть и в этом и будет смысл сочинения. То есть
из-за этого он получит
это
баллы.
Это вообще не сочинение теперь. Это некая сложнейшая работа, на которую специальным образом должны натаскать.
Ответ Максима на вопрос Анны, как же ваш сын? Брали репетитора. Света, ваш ответ,
брали,
как я понимаю,
брали репетитора, но у нас, к сожалению, литература, мы не набрали, да, ну, хороших баллов, поэтому мы литературу не использовали при поступлении. Я хочу буквально два слова добавить.
То есть репетитор не доработал.
Так это по-русскому все. Вы не могли это уминовать?
Сейчас конкретно про литературу говорим. Я просто вот добавление коллегам хочу сказать. Мы пошли на апелляцию. Московская апелляция. Я понимала, что это толку никакого не будет, но тем не менее, я хочу об этом рассказать, это отдельная история. Такого издевательства над детьми и родителями я не видела нигде. Откуда брали этих преподавателей, я не представляю. Мы пришли, сначала нужно пойти в район, получить какую-то бумажку. Вам скажут, есть определенное место, ну, наверное, в каждом городе, где сидят много-много-много-много преподавателей по разным предметам. В тот был дикая жара, дикое количество людей, но не это самое страшное. Самое страшное, что ты, взрослый человек, приходишь, и сидят две женщины, которые сначала читают, указывают на то, что термин не так, это не так, вы это не использовали. Хорошо, я понимаю, что они мне ей, дочери, ничего не прибавят. И я пошла специально, потому что среди родителей ходили разговоры о том, что если приходит ребенок без родителей, они убавляют баллы. И у меня два случая у друзей дочери, у знакомых дочери, когда убавляли по 4 балла, по 2 балла.
Садизм просто. Законченный.
Хорошо, не убавили, не прибавили, спасибо большое. Но когда вдогонку говорит, и вообще нужно идти, ну, я не буду повторять все те слова, которые сказали, я была, меня тихо колотило, мне самое главное было там сдержаться и не устроить, ну, огромного вселенского скандала, что испытывал в этот момент мой ребенок, я вам передать не могу.
А что сказал-то?
А не раскрыта тема.
Нет, а вы говорите, вдогонку что-то сказал так.
Что, зачем вы вообще писали литературу? Зачем вы писали литературу? Надо выбирать профессию по уму.
Ну, дебилы, короче, дебилы.
Вы можете себе представить, сидят вроде приличные две дамы.
Да, воспитанные.
Воспитанные.
Вроде. Понятно, понятно. Закон, то есть понятно, все понятно. Мы, заканчивая с ЕГЭ, еще процитируем Фурсенко вот что. В этом году будут ужесточены правила проведения единого, будут более четко прописаны правила снятия с ЕГЭ, но одними полицейскими мерами ничего не решим. Общество должно воспринимать эти нарушения как преступление против личности. Люди должны понять, что это бьет и очень серьезно каждого человека, который учится честно и работает. Сейчас, по-моему, ученики начинают понимать, что выучить и сдать ЕГЭ проще, чем заниматься махинациями. То есть пойдут по пути ужесточения контроля над ЕГЭ. Ну, что скажете?
Да, еще отдельная история, если продолжать. Это апелляция уже по творческому конкурсу. Я не знаю, сейчас мы скажем или попозже, но там это отдельная история поступления.
Ну, давайте нет, давайте закончим с ЕГЭ. Вот он говорит, надо уже... Вот, вот что будет меняться? Будет меняться контроль, еще более жесткий. Анна, что скажете, верите?
Я в это совершенно не верю, потому что если сейчас видеокамера стоит, извиняюсь, у каждого общественного туалета, почему ее нет в пункте приема ЕГЭ?
А нету?
Конечно, нет. И если преподаватель берет и выносит то задание, то, соответственно, это видят присутствующие. И поэтому предлагаю детям в этот момент, когда они сдают экзамен, доставать сотовый телефон и в таком состоянии вызывать контроль. Я как-то обратилась...
Предлагают?
Предлагаю детям стучать в это время на товарищей и так далее. Я по этому поводу обращалась по поводу ЕГЭ к главному специалисту у нас в областном министерстве образования в Ростове. И говорю, ну, продолжает же вот это все твориться. Он мне говорит, а вы вот соберите группу активисток, через год приходите за месяц, и мы вас допустим к участию.
Мы продолжим сразу же после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Главные новости коротко. В Челябинске около 100 человек обратились в больницу с симптомами отравления бромом, утечка которого произошла сегодня утром на городском железнодорожном вокзале. 8 человек госпитализированы, сообщили в городской администрации. В Дагестане сегодня при взрыве погиб заместитель начальника ФСБ по Хасавюрту подполковник Ибрагим Джабраилов. Взрывное устройство сработало под днищем автомобиля Джабраилова. Офицер скончался на месте. В Беслане, где 7 лет назад террористы захватили в школе в заложники более 1000 человек, сегодня вспоминают погибших. Жертвами трагедии стали 334 человека, больше половины погибших – дети. Россия признала Национальный переходный совет Ливии в качестве легитимного органа власти. Соответствующее заявление опубликовано сегодня на сайте Министерства иностранных дел. В ливийский город Бенгази из Великобритании доставлены 227 миллионов долларов. Эти средства являются частью размороженных на днях британским правительством ливийских активов на сумму около 1,5 миллиарда долларов и будут использованы на первоочередные нужды ливийского народа. В Париже сегодня открывается международная конференция о будущем Ливии. В ней принимают участие представители международных организаций и делегации около 60 государств. Украина намерена вновь поднять вопрос о пересмотре газовых контрактов с Россией 2009 года. Об этом заявил сегодня премьер-министр Украины Николай Азаров. На западе Мьянмы вчера при взрыве бомбы времен Второй мировой войны погибли 7 человек. Американский генерал Дэвид Петреус, командовавший в прошлом войсками США в Ираке и Афганистане, покинул военную службу. Дэвид Петреус после ухода станет новым директором Центрального разведывательного управления США. Индийский борец с коррупцией Анна Хазари выписался из госпиталя через 3 дня после завершения 12-дневной голодовки.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободу. Микрофон Елена Рыковцева. Поздравляем всех с 1 сентября, всех, кто празднует этот замечательный день, особенно детей. Родители хохочут. Нельзя сказать, что все счастливы, но, тем не менее, поздравляем. Итак, мы говорим о том, чтобы вы изменили в системе ЕГЭ и вступительных экзаменов в вузы. И говорим об этом с родителями детей, которые сдавали, а потом поступили, успешно поступили в разные московские вузы. Мы даже сейчас не обсуждаем, в какие вузы. Дело не в этом, а дело в том, что они пережили, эти люди. Итак, с нами главный редактор газеты «Большой Ростов» Анна Лебедева, шеф-редактор программы РЕН-ТВ «Неделя» Светлана Елина, редактор отдела политики газеты «Ведомости» Максим Гликин. Пожалуйста, присоединяйтесь к нашему разговору по номеру 8-800-222-12. Это телефон прямого эфира «Единый бесплатный» для всей страны. 660-1046 – это телефон пейджера, и плюс 7-903-743-2801 – номер для СМС. И тут пока шли новости, мы разобрались между собой. Оказалось, что Светлана Елина, когда говорила, что в Москве не получается использовать систему, облегчения сдачи ЕГЭ для ребенка, она имела в виду только себя лично. У нее не получилось.
Да.
Но кое-что вокруг себя она все-таки видела.
Их, конечно, видела, и, в общем, да, я сожалею, что у меня это не получилось, и нам пришлось пережить все это непосредственно. Но были случаи, когда ребята видели, как, например, на экзамене падает телефон у ребенка. Телефон подбирается, двух детишек выводят. Куда выводят? Совершенно очевидно, писать в другую аудиторию. Когда сдаются определенное количество...
А что это значит? Подождите, что значит упал? Мы не поняли.
Ну, падает телефон. Так. По идее, должен составляться протокол.
Человека
должны...
Телефон нельзя на экзамен.
Естественно.
Всё, поняла.
Одного ребенка другого выводится, совершенно естественно, что
как
не другого.
Как бы писать протокол?
Как...
На самом деле...
Да, и когда в классе определенное количество детей... там 5, 10, 20 не имеет значения. И когда уже запаковываются пакеты, ведь там система работает на то, чтобы испугать ребенка с самого начала, такого психологического давления, вот как испытал мой ребенок и я в это время, я не знаю, она приходила абсолютно нервная, потому что у нас получилось, проверка стояла, ходила по рядам, но сложилось так,
да.
Вот получилось. Не везде так было. И друзья, коллеги говорили, да, там списывали, да, там все было, но нам не повезло. Но когда сдается в классе, сидит определенное количество учеников, и в тот момент, когда они запаковываются у них на глазах все эти ЕГЭ, приносится, вот, возьмите еще работу. Откуда эта работа? Вот там стучать. Ну, во-первых, никогда не буду и ребенку не советую, не желаю этого делать. А во-вторых, кому стучать?
Действительно.
Кому в этот момент?
Вот это апелляционная комиссия,
да.
С которой вы так мило познакомились. Анна, ну давайте ставьте точку нашему разговору. Что мы делаем с ЕГЭ в итоге? Потому что перейдем к вузам сейчас.
И, в принципе, вот я говорила, что мне предложили создать такую группу женщин, которая будет ходить и сидеть, присутствовать на экзамене.
Наблюдателями,
да, стать наблюдателями, записаться как наблюдателями на выборы. В принципе, я, может быть, даже у себя бы в области создала, и в каждом районе у нас их 43, и мы бы навели порядок. Но в таком случае наши дети окажутся в худшем положении по сравнению с теми, кто еще южнее. Там всегда у нас чемпион по медалистам был Дагестан, или Кавказские республики и так далее. Значит, если решать эту проблему, то, конечно, нужно создавать массовое федеральное женское движение «Матери за честное ЕГЭ».
А что же вы отцов-то исключили? А отцы не за честное ЕГЭ, значит? Матери за честное, отцы что?
Нет, там...
Я феминистка, поэтому...
А что вы, да?
Мы считаем, пускай хорошо учится и сдается без... Хорошо сдаст, поступят.
Самое главное, что хорошо учиться и сдать ЕГЭ, разные понятия.
Такой идеалист папа у нас сегодня в эфире. Давайте послушаем Михаила из Владимира. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте.
Я не так давно окончил работу в университете. Что могу сказать? Ничего не поможет. Система прогнила насквозь. Надо начинать с детского сада воспитывать честных людей. И я вот посоветовал бы всем, кто присутствует при вашем разговоре, найти в журнале «Экономика и организация промышленного предприятия», издается в Новосибирске, где-то 25-летней давности примерно, статью профессора Любищева. Слышали о нем, наверное. Это известный ботаник, философ. Ему поручено было исследовать, как обучались студенты гимназии, в которой учился Владимир Ильич и Керенский. Оказалось, что там изучали 4 языка, 2 мертвых и 2 европейских. Занимались 6 дней в неделю. Ну, преподаватели были, конечно, извините, не гимназии, не под стать школы.
Михаил, мы сейчас все-таки не об образовании,
нет,
а о сдаче
экзаменов.
Давайте.
Я заканчиваю. И вообще никаких проблем с блатом там и так далее не было. Значит, надо смотреть в корень дела. В высшей школе нельзя, невозможно работать. Сплошная коррупция. И последнее. Вот этих ребят, которые сдавали экзамены из физтеха, надо было жестоко наказать. Исключить, безусловно, из института и привести к уголовной ответственности. Потом они попадают, например, на гидроэлектростанции, на атомные электростанции и позволяют себе не выполнять регламенты, заниматься недобросовестной работой. И так у нас всюду вообще.
Понятно. Михаил, принято ваше мнение. Спасибо вам большое за звонок. Знаете, коллеги, я хотела бы вам прочитать, я даже не знаю, надо посоветоваться, мнение, что поменяется в вузах вот этого министра Фурсенко. Но я скажу честно, я хотела перед программой спросить у вас, что он такое говорит. И давайте так, я вам прочитаю, а вы объясните, потому что я не поняла. Вот я этот абзац во все стороны перечитала. Вот он говорит, что будет меняться в вузах. Вузов тоже коснутся полицейские меры, но сначала нам надо получить достоверную информацию. Один из вариантов, и вот дальше слушайте, потому что я не понимаю, может, вы поймете. Определяя прием, провести черту этого года по, например, средним баллам, которые в этом вузе на 10-15% ниже, чем в среднем по данной специальности. И каким-то вузам, которые набрали сильных студентов, увеличить количество бюджетных мест, а часть высвободившихся ресурсов потратить на увеличение содержания каждого бюджетного места. Но для того, чтобы принять такое решение, надо очень хорошо все просчитать. Что он сказал?
Не, ну это понятно, это немножко о другом. Причем. Смысл состоит в том, что есть вузы, где, то есть, как бы в одних и тех же, во многих вузах одни и те же квоты по бюджетным местам, там 40 человек, там 40 человек, везде одинаково. Но одни берут людей с, там, допустим, 50, а другие, например, вот вышка, только со 100. И он говорит, явно там какая-то, явно они, как бы получая государственные деньги, они набирают совсем людей совсем необразованных.
С маленькими баллами. Давайте не будем говорить образованных, необразованных, с маленькими баллами ЕГЭ.
И о чем это говорит?
Это говорит о том, что туда проще пройти. Угу. И не настолько котируется этот вуз среди родителей, детей, что туда идут много студентов, абитуриентов.
Туда идут лишь бы получить образование.
Лишь бы получить образование.
А я так думаю, что туда идут те, кто честно сдал ЕГЭ. Это не престижные специальности, это технические вузы, где идут туда, потом они могут
быть... Нет, эта речь, по-моему, идет обо всех.
Да, и он в итоге...
Значит, вы говорите мнение министра, я говорю свое мнение. Да. Что, в принципе, это может быть, ребята, очень толковые из них будут хорошие инженеры. Они все могут быть юристами сейчас, как у нас, и экономистами.
Значит, я так понимаю, что эти вузы, которые берут вот с этим низким процентом, просто лишаются какого-то количества бюджета, перераспределяться будут. У них будут забирать бюджетные места, будут больше платных давать для того, чтобы они повышали уровень своих...
Надо относиться к этому как к разговору, ну, потому да, что говорили точно так же и год назад, и про Олимпиады, про те же, ничего толком не изменилось.
Ну да, мне понятно, что он хотел сказать, но это все совершенно вилами по воде, опять же, пизны. Теперь скажите, пожалуйста, поделитесь своими наблюдениями и предложениями. Вот вы прошли сейчас, каждый из ваших детей подавал в 5 вузов, правильно? И воспользовались этим правом. И ваш мальчик 5 подавал. Я знаю, что у Светланы 5, у Анны 5. Вы в 5 подавали вузов?
Не, мы не стали никуда. 5. Мы в один вуз.
Вы один сразу и поступили. Расскажите про 5, Анна. Вот эта система себя оправдывает? Вы поступаете в 5 вузов и везде проходите, кстати? Поздравляем вас с этим.
Ну, дело в том, что в 5 специальностей еще в каждой, то есть 5 вузов, еще в каждый вуз можно по 3 факультетам. Мы так и сделали. В итоге довольно, я не знаю, хорошо это или плохо, если нам звонили из 4 вузов, они должны были уже комплектовать свой набор, а мы еще до последнего им тянули эту резину. А вдруг? Вот. Мы подавали Южный федеральный университет, Академию финансов при правительстве, вот этот блок такой экономический. Мне кажется, что это довольно путанная система.
Абсолютно.
На ней еще надо подумать.
Мне жалко всегда вуз, который никогда не может свой список толком сформировать. Абсолютно, потому что этот ребенок, который поступил, он же завтра заберет заявление и унесет в другой, куда-то, который он выбрал.
Конечно, так и бывает. И именно поэтому я понимаю, когда у нас примерно та же была ситуация, я говорила: нет, давай уже звони, что туда мы не пойдем, надо быть честным. И вот у нас мы...
Страшно отказаться. До последнего тянули, наверное.
До последней секунды, я бы сказала. Вообще, это страшное время. Мне страшно его, в принципе, вспоминать. Но то, что мы помимо 5, вот как вы говорили, вузов, 3 специальностей, мы сдавали еще 6 экзаменов. И это отдельно, ну, это творческие профессии, там неважно. И это отдельная история. То есть у меня на память, наверное...
Это не так страшно, как ЕГЭ?
Вы знаете, нет.
А куда вы сдавали?
Нет, ну мы в разные вузы, во многие.
Но по
социологии мы сдавали.
Гуманитарные,
журналистика и так далее. Это отдельная история, можно долго-долго рассказывать смешные ситуации, но это не так страшно, как ЕГЭ. Мой ребенок, извините, секунду, я договорю, мой ребенок воспрял, сдав первый экзамен, расправил плечки и сказал: а я, оказывается, не такой дурак, как я подумал после этих ЕГЭ.
Апелляционных комиссий особенно, да.
Нет, да, у нас Максим. Как раз был более печальный опыт, потому что мы, значит, обнаружили, что на старте, во-первых, у нас неравные стартовые условия с остальными, потому что огромное количество вот этих
льготников
или 100-бальников, у которых по одному из примеров 100 баллов, нормально, по литературе 100 баллов получить, я уже объяснял, совершенно невозможно. Есть огромное количество олимпиад, оказывается, о которых никто толком не знает, где, если ты хотя бы просто призовое место, а призовое место может быть аж там 40 человек, ты получаешь просто 100 баллов. 100 и сразу баллов. Ты на голову впереди всех остальных. А таких 100 бальников, они все идут в самые престижные вузы. Вот. То есть на старте мы уже имели минус. Потом мы обнаружили, что на творческом конкурсе, мы надеялись сильно на него, что там, оказывается, свои хитрости и правила, по которым мы не знали. У нас было сочинение «Выбирай любую тему». Поскольку человек идет на журналистику, деловую, как бы политическую, мы решили, что напишем что-нибудь на тему, там, связанную с деловой жизнью, политикой, с чем-то еще. И там досталась тема про телевизор, и вот ребенок писал про телевизор, что он думает о современном телевидении. Mm-hmm. А оказалось, что у них есть установка, потом выяснилось, что те, кто пишет на литературную тему, обычные сочинения, тем ставят хорошие баллы, ну, или стараются не понижать, по крайней мере. А те, кто на политические или какие-то телевизионные, какие угодно темы общественной жизни, специализированные, тем всем ставят, те не проходят вообще эту планку.
Почему?
А потому что они считают так, они же никто это заранее не объясняет, только сейчас выяснилось,
да.
Что ребенок в этом ничего не понимает. Его этого не преподавали, не учили, он ничего не понимает ни в политике, ни в телевидении, ни в чем.
Тему предлагают
при этом. Он понимает в литературе, потому что вот здесь литература. Изволь писать по литературе. А если ты, мелок, пишешь про телевидение, которым ты там ничего не смыслишь, то все, мы тебе все снизим.
Значит,
когда мы пошли на апелляцию, нам это прямо открытым текстом человек говорит. Ну вот смотри, ты, во-первых, он написал записки телезрителя. Он говорит, ты во-первых строках пишешь, я телевизор смотрю редко. Все. Раз ты редко смотришь, что ты о нем пишешь. Не пиши, не знаешь тему, не пиши. И дальше, а хотя у них идут баллы за стиль, за язык, за композицию, за то, за все. Они, им уже плевать на все остальное. Они ставят по всем этим пунктам минимальные баллы, хотя у него стиль хороший, и с компенсационной точки зрения тоже может быть неплохо. Но все, он выбрал неправильную тему, он писал о том, что на их взгляд. Он в чем не разбирается. И они ему ставят не зачет. По сути, он не сдал этот экзамен, только на апелляции, но это про апелляцию, творческий конкурс, это отдельная песня. На апелляции ему повысили на 10 баллов. И там,
ух ты!
И, да, и он прошел. Да,
он посмотрел образом. Телевизор перед этим, перед апелляцией.
Нет, наверное, они сказали, нет, они посмотрели, наверное, сказали, ну, тут не так все безнадежно, конечно. Вот, там было феерическое то, что стоит огромная толпа на этой апелляции. Да, причем нам не объяснили тоже правила. Они сказали, это называется просмотр сочинения. Мы думаем, что это, наверное, и есть апелляция. И только одна ушлая мама, потом я разговаривался, знала, что это не апелляция, а никто об этом не знает, что апелляция – это совсем другая процедура, по-другому делается. Все думают, что это апелляция. А что такое апелляция, я отдельно расскажу. Значит, идут, и стоит огромная толпа, которые все получили довольно низкие баллы, там, их человек 100. Вот, там, отсели сразу человек, там, 200 сразу отсели просто из 400. Вот.
Остались 100.
Вот эти 100 стоят в надежде, что что-то могут и пойти. И выходят люди время от времени, говорят, а осталось всего 2 часа до второго этапа конкурса. Они физически не успевают пропустить всю эту толпу, потому что через 2 часа там второй этап уже начинается.
На который он устный, не попадет, если апелляцию не пройдет. Да, да.
Стоит толпа, они так выходят, говорят, слушайте, не стойте, если у вас 60 баллов, то не стойте, вам сал не поднимут. И у кого 50, вы еще стоите. Ну, там, 50 – это проходной балл. А 60, чего, ну, что вам эти 2-3 балла. Хотя на самом-то деле они решают жизнь, может быть, человек.
Ну, да?
Да. Чего вам эти баллы? Не стоите. 70 вообще уходите, 60 не стоите. Вот 50 еще. Ну, в общем, и потихоньку разгоняют эту толпу. Хотя все знают, хотя никто не понимает, что они имеют право вообще на другую процедуру под названием апелляция. А это еще не... Потом...
А это-то как называется?
А это называется тот, просмотр сочинений.
Тот, с которой их разгоняют. Так. Вот.
Это называется...
С ума сойти.
А люди думают, что это и есть апелляция.
Да.
И потом они приходят.
А на апелляцию можно без просмотра? Или это
сейчас,
ступень обязательная?
Я отдельно расскажу, да. Вот, я очень быстро постараюсь.
Хорошо.
Вот люди, значит, все туда приходят. И всех отправят, говорят, ну, они быстро говорят, да ну, что вы написали? Да, в общем, всех отфутболивают там. Но некоторых вот счастливчиков оставляют. Например, вот одна выбежала такая, все приходят, выходят оттуда, я стою тоже, смотрю, рыдают. А одна вышла такая счастливая, такая очень симпатичная просто девушка, и говорит, знаете, он на меня посмотрел и прямо жарился надо мной и прибавил мне там еще 10 баллов, и вот я прошла, так он звонит. Ну, то есть, это абсолютная уже конъюнктура. А одна мамаша говорит, а я знала, что есть апелляция, помимо этого. Я пришла и потребовала, чтобы они составили это самое, меня направили на апелляцию, на, оказывается, отдельную комнату. Она пришла с дочкой на эту апелляцию, она знала, что есть такая процедура. И те, увидев ее, даже не посмотрев, сказали, ой, да-да-да-да-да, у нас ошибочка вышла там с вами, неправильно оценили вашу работу, и сразу ей 20 аж баллов приписали.
То есть она прошла без процедуры просмотра сочинения?
А просмотр, оказывается, само собой. Просмотр – это чтобы просто отфутболить. А отдельно она...
Просмотр – это обязательная процедура перед апелляцией?
Оказалось,
или не обязательная? Просто никто
она
не знал.
Пришла, потребовала апелляцию.
А зачем тогда процедура просмотра? Она дает баллы, если вдруг кто-то?
Для тех, кто спрашивает, кто ничего не знает, как мы с вами. Для дураков, которые ничего не понимают в этом.
А теоретически зачем? Практически для дураков, а теоретически зачем?
Ну, чтобы объяснить.
Чтобы они не ходили дальше.
Чтобы объяснить людям, почему они дураки и плохо написали. Вот,
и чтобы они не подавали
вот
на апелляцию.
Мамаша пришла на эту апелляцию и сразу сказала, ой, извините, у вас проблемы, 20 баллов и тут же приписали. Вот на самом деле, как это
все. А у вас-то как, я уже заинтересовалась, у вас-то чем закончилось в итоге?
Вот я рассказал, ему на апелляции повысили, он оказался счастливчиком. повысили на 10. Они и так все безнадежно.
То есть вы с просмотра все-таки вы выдержали этот моральный нажим, вы не ушли.
Нет, мы не пошли на апелляцию. Он на просмотре. Оказывается, можно повышать и на просмотре.
Так я вас об этом же и спрашиваю. То есть сама процедура просмотра тоже имеет какую-то.
Нет, именно. Они повышают. Они, оказывается, есть две разных процедуры. И на просмотре можно повышать и не повышать. И еще можно на апелляцию. Просто по апелляцию знала лишь одна ушлая мамаша.
А чем они отличаются тогда в таком случае? Просмотр и апелляция. Если они обе повышают баллы.
Тем, что просмотр один человек просматривает и может особо ничего не делать. Ага. Там просто сказать, да пошел ты. А на апелляции сидит целая комиссия, смотрит, изучает и более мотивирована.
Очень смешно. Но я должна вам сказать, что вы, Максим, единственное, что вам ложку все-таки дегтя вывалю. Нельзя начинать сочинение о телевидении с того, что я телевизор смотрю редко. Дальше мальчик должен завернуть какую-то очень умную конструкцию, типа того, что но все-таки делаю это чаще, чем остальные мои сверстники, или что-то другое, замотивировать свое несмотрение, потому что, в принципе, конечно, раздражение, я понимаю раздражение преподавателя, которое было вот вызвано такой фразой.
Ну, все правильно, но если вы придумали систему, по которой 10 баллов за стиль, 10 баллов там за композицию, 10 баллов еще за что-то, а снижаете по всем пунктам абсолютно, это значит, тогда скажите просто 5 или 2, и все, тогда не надо придумать эти баллы.
Вот давайте я сейчас напомню, что за программу вы слушаете, а потом интересную смс-ку прочитаю. Итак, на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Час прессы», которая выходит 1 сентября, и всех мы с этим поздравляем, родителей и детей. И у вас в гостях главный редактор газеты «Большой Ростов» Анна Лебедева, шеф-редактор программы РЕН-ТВ «Неделя» Светлана Елина, редактор отдела политики газеты «Ведомости» Максим Гликин. И всех этих людей объединяет одно. Их дети сдавали сначала ЕГЭ, а потом вступительные экзамены в вузы, и все они поступили. Слава тебе, Господи! И мы спрашиваем вас, уважаемые слушатели, что бы вы меняли в системе выпускных и вступительных экзаменов? 8 800 222 12, телефон прямого эфира, пейджер в Москве 660-1046. И мы ждем ваших смс на номер плюс 7 903 743 2801. И вот пишет нам человек смс-ку. Я не пойму, вы что, хотите, как раньше, заносить в вузы деньги за поступление? Вот так вот он все ваши, собственно говоря, речи воспринял. Что, так что теперь? Вот не нравится вам эта система? Так давайте снова взятки давать, что ли?
Нет, давайте не заносить их пункты приема ЕГЭ. Где главный человек, этот назначенный руководителем пункта сдачи ЕГЭ. И дальше так.
Нет, просто это сразу сказать, вам не нравится нынешняя суверенная демократия, так вы хотите как при Сталине? Не, мы не хотим как при Сталине.
Но или при Петре Первом. Но и так тоже не хотим.
Вот вкратце наш ответ.
Дмитрий пишет. Гораздо проще проконтролировать вступительные экзамены в ВУЗ, так как их число в 100 раз меньше, чем школ. Так и было 30-40 лет назад. После введения ЕГЭ учеников 2 последних года натаскивают на тесты, а школьную программу они всерьез не изучают. Это и есть реальный результат реформы. И когда ЕГЭ стал обязательным в серьезных вузах, после первой сессии была половина двоечников.
Ну, вы знаете, у меня дома лежит до сих пор диктант по русскому языку прошлогодний или позапрошлогодний по русскому языку на факультете журналистики МГУ. Там, ну, ребенок поступил, видимо, поступал по ЕГЭ, потому что давно всех обязали поступать по ЕГЭ. Там было, по-моему, то ли 172, то или 173 ошибки, а он сдавал ЕГЭ. Поэтому я даже не знаю, что, как комментировать это.
Ну, да, но можно сказать, что про многие вузы мне рассказывали, что ничего страшного, те люди, которые нашли деньги, чтобы получить 100% ЕГЭ, они найдут деньги, чтобы сдать все сессии.
Ну, я хочу сказать, что мы тоже поступили в высшую школу экономики, и меня вот поразило, когда мы сдавали уже оригиналы, и в очередь была сдающих оригиналы, это те, кто уже поступил. И кроме москвича, которых, в общем, провинции называют до сих пор мажорками...
А что значит сдающих оригиналы, я не понимаю.
То есть за оригиналы документа уже выбраны. Ага. Да, вот вы просто не в теме.
Это правда. Да, вот. Все убедились, что я не в теме.
То есть это была очередь из тех, кто уже поступил. И вот кроме, действительно, видно было, что москвички сразу видно, очень много было девчонок особенно в линялых джинсах и в таких же майках, в стоптанных босоножках, и с ними были мамы их по виду сельские доярки. То есть я согласна с тем, что все-таки ЕГЭ дает возможность, то, что называется социальным лифтом, вот, и мне говорили тоже знающие люди, что это чуть ли не единственный социальный лифт в обществе, когда люди из дальних провинций, действительно, они могут, если они умники и умницы, то они обойдут всех, кто по олимпиадам, Всех, кто родители заплатили за ЕГЭ, они все равно всех обойдут. Но это надо, чтобы ребенок был все-таки, конечно, выдающихся способностей.
Это надо, чтобы в этой сельской местности ЕГЭ сдавали честно, потому что в сельской местности раз. Во-вторых, что касается сравнений, которые нам тут вот пишут, все сравнивают советскую систему, не советскую систему. В советские годы тоже был процент для сельской местности. То есть там тоже был свой социальный лифт в виде процента, который предоставлялся при поступлении жителям сельской местности, жителям маленьких городков, областных центров. Я это все прекрасно помню. То есть там у них было гарантированное количество мест, отводилось всегда.
Да и сейчас есть целевой набор, кстати. Вот,
целевики они назывались.
Извините, точно, целевой набор – это минимум папа-председатель колхоза. Вот да. Что такое
целевой
набор.
Это правда. И такое тоже, да, тоже правильно.
У нас из 47 по целевому набору. Вот из 40 бюджетных мест 7 по целевому набору, и еще там 25 разные стобальники или просто льготники по Олимпиаде.
И вот ваш ребенок в виде исключения.
Нет, мы не на бюджет. Мы платим. Вот я говорю, на бюджет.
То есть все, что вы вынесли, это для того, чтобы еще и платить.
Это чтобы еще и платить,
с ума сойти. Владимир Анатольевич из Свердловской области пишет нам. По-моему, ЕГЭ ввели из-за того, что оценки, которые получает ученик в школе, считаются необъективными. Предлагаю определить рейтинг школ, который будет зависеть от числа поступивших в вузы из школы. Мне кажется, Светлана Ельна, что-то такое существует в Москве, когда школа гонится за высоким результатом на экзаменах, чтобы повысить свой рейтинг. В глазах РНО, по-моему, существует какая-то отчетность.
Вы знаете, я не могу вам ответить на этот вопрос. Я единственное могу сказать, что школа, конечно же, и престиж, все это заинтересованы, но опять говорю только про себя. Я роли школы в сдаче ЕГЭ при поступлении и поступлении я, извините, не вижу.
Вот, то есть вы видите роль репетиторов?
Только роль репетиторов. Я это говорю только про себя. Я не говорю про других, это вот конкретно мой случай.
Ну, но мы тоже год сидели с 4 репетиторами.
То есть сама по себе школа, даже очень умного, хорошего, славного ребенка, творческих родителей, не способна подготовить к ЕГЭ школу самостоятельно.
Сама школа мешает, потому что там очень много предметов, которые тоже требуют внимания, они уже абсолютно не нужны в 11 классе. Но...
А их заставляют. Вы знаете, мы сдавали, извините, два слова, мы сдавали зачеты по химии за неделю до ЕГЭ.
Спрашивает Михаил из Самары, а почему вы себя позволяете унижать на сдаче и апелляции? А что делать?
Я бы спросила. А вы предлагаете мне стучать по столу?
А вы что, предлагаете мне, чтобы мой сын унижался в казарме вместо этого? Лучше уж я пойду на апелляцию.
И унижусь на апелляции. Савельева пишет, что сложный вопрос, как перестроить образование. Для этого нужно работать специалистом. Но для того, чтобы не было просиживания 11 лет в школе, где практически учатся самому простому, читать, писать и так далее. И нужно учить тому, что понятно ученикам. Ну, мы сейчас вообще-то заканчиваем на том, что школа к ЕГЭ не готовит. Готовит очень плохо, потому что три родителя сидят, которые нанимали репетиторов, которые страдали при сдаче ЕГЭ и при поступлении. Вот это общий результат нашего разговора сегодня о школе. Все равно поздравляем с 1 сентября всех и желаем вам здоровья и успехов вашим детям. Это была программа «Час пресса» на волнах Радио Свобода. До свидания.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Беслан. 7 лет спустя.
Комментарии экспертов.
Солдаты партии. Чего ожидают от Георгия Полтавченко?
Право автора.
Дело не в Ливии. Андрей Остальский. О судьбе Муаммара Каддафи.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.